Радио «Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Боснийская весна через пленумы граждан. Почему турецкие предприниматели продолжают работать в Афганистане? Что не будет исследовано в Сочи? Проблема массовых спортивных мероприятий и сексуальной эксплуатации. И в поисках практической пользы от художественной литературы. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лакунина. И на этой неделе в центре нашего внимания остается так называемая «Боснийская весна» – акции протеста граждан Боснии и Герцеговины против своих властей, которые десятилетиями остаются глухими к призывам граждан решать сложную социально-экономическую ситуацию в стране. На этой неделе двое высших должностных лиц Европейского Союза заявили, что ЕС отныне будет концентрировать внимание не на вопросах боснийской конституции, а на экономических реформах и на реформе боснийской судебной системы. Комиссар по расширению ЕС Штефан Фюле заявил, что это необходимо для того, чтобы побороть тотальную безработицу, которая составляет в Боснии до 40%. Это вряд ли порадует боснийцев, потому что многие считают, что именно причудливая конституция, являющаяся на самом деле не основным законом государства, а мирным соглашением, и породила нынешнее плачевное состояние страны. Однако большинство граждан говорят сейчас об экономике, а не о конституции. Напомню, 3 недели назад в крупнейших промышленных городах Боснийской Федерации, где большую часть населения составляют башняки-мусульмане, а меньшую – хорваты, начались массовые демонстрации. На улицы вышли рабочие, потерявшие работу из-за совершенной в обход закона приватизации предприятий, вышла молодежь, для которой работы в Боснии нет, вышли обедневшие пенсионеры и ветераны войны. 7 февраля спонтанные демонстрации вылились в стихийное насилие и столкновение с полицией. Однако после этих драматических событий демонстранты начали определять свои конкретные требования. Повсюду в Боснии и Герцеговине начали работу так называемые «пленумы граждан» – попытка направить гражданский бунт на достижение конкретных целей. Движение охватило 9 крупных городов, а сейчас распространилось и на муниципальные органы власти. О том, что собой представляют эти боснийские пленумы граждан, рассказывает Ая Куги.
Из демонстрации Боснии и Герцеговине выросли пленумы граждан. Правда, митинги протеста продолжаются ежедневно, но они уже не столь массовые. Вместо уличных манифестаций многие люди охотнее отправляются на заседания пленумов, и эта форма самоорганизации расширяется. На пленумах каждый участник имеет возможность коротко высказать свои конкретные предложения о том, как изменить ситуацию, чего потребовать от властей. Потом проходит голосование за лучшие идеи, окончательной формулировкой которых занимаются избранные на местах рабочие группы. Наш собеседник, профессор факультета политических наук Сараевского университета Асим Муйкич, побывал на заседании пленума граждан столицы Боснии и Герцеговины. Вот его впечатление.
Сначала я был удивлен. Люди стоят в длинной очереди, чтобы войти в большой зал Дома молодежи на пленум, а там ведь ничего не дают, и никакая популярная певица там не выступает. Я очень обрадовался этому факту, поскольку занимаюсь изучением демократии и прав человека. Меня порадовало то, что я заметил в людях жаркое желание содействовать политическому процессу, принять активное участие в формировании своей политической общности, чего у нас не было, по меньшей мере, в течение последних 20 лет. Действительно, у людей есть огромное желание, чтобы и их мнение было учтено, чтобы и они были участниками, а не служили политической элите лишь как машина для голосования.
А какие идеи предлагают участники, например, Сараевского пленума?
Это широкий спектр вопросов, в основном вокруг социальной справедливости. Когда слушаешь участников пленума, становится ясно, что эти идеи могут быть актуальными в любой другой стране. Вряд ли есть в мире общество, которое сегодня не сталкивается с кризисом или с коррупцией политиков, властей. Люди у нас выступают с требованием пересмотреть итоги приватизации, с требованием положить конец безобразно высоким доходам, которыми обеспечили себя правящие политики. Также поднимаются вопросы, волнующие широкие слои общества. Право на работу, обеспечение бесплатного здравоохранения для всех, налаживание справедливой пенсионной системы. Все это можно назвать классовой проблематикой.
Любопытно, что политиков на пленумы граждан не допускают.
Если в чем-то и можно найти консенсус в расколотом боснийском обществе, то только в полном презрении граждан нашей страны к правящей политической элите. Поэтому люди задают вопросы, являются ли пленумы новой политической силой, зародится ли там какая-то новая политическая элита, которая примет участие в следующих выборах, появятся ли новые лидеры. Конечно, это естественные вопросы, и можно было их ожидать. Однако работа пленумов задумана совсем в противоположном ключе. На данный момент не допускать формирования какого-то лидерства, не устанавливать вертикаль, а как можно больше развивать горизонтальную структуру. То есть пленум должен оставаться открытым для разных интересов, для разных групп людей без иерархии, которая характерна для центрального управления в политических партиях. Это, кстати, храбрый эксперимент, в который включились граждане в тех городах, где пленумы уже действуют и, мне кажется, действуют успешно.
Рассказывал профессор факультета политических наук Сараевского университета Асим Муйкич. Наш следующий собеседник – журналист и документалист Рефик Ходжич. Он является одним из модераторов, руководители дискуссии пленума граждан в городах Сараево и Тузла.
Первый пленум граждан прошел в городе Тузла. Он был отражением голосов демонстрантов, которые отстаивали свои права на улице. Нужно ведь было сформулировать четкие требования. Ведь во время демонстрации и сразу после них власти пошли на политические манипуляции, чтобы их дискредитировать и сорвать. В одной части страны, в Федерации, политики-башняки утверждали, что протесты организованы извне. Политики боснийских хорватов заявляли, что это срежиссировано против них изнутри. Сербские, что это нападение на Республику Сербскую. Но все это неправда. Пленумы граждан являлись ответом на политические манипуляции, чтобы ясно сказать, каковы требования демонстрантов. Таким образом, люди получили возможность говорить, напрямую высказать свои требования, без того, чтобы их толковали политики.
Насколько граждане Боснии и Герцеговины доверяют такой неформальной платформе, как парламент граждан?
На данный момент сказать сложно, ведь все это только зарождается. Эта форма организации, форма прямой демократии в Боснии и Герцеговине ранее не существовала. У нас создана политическая система представительной демократии, то есть мы выбираем представителей, которые, по идее, должны говорить от нашего имени. Однако у нас они говорят не от имени граждан, а исключительно от своего имени, часто прикрываясь национальными интересами. Теперь люди впервые получили возможность сами что-то организовать, сказать, как они хотят реформировать наше общество. Многих удивило то, что пленумы не имеют лидеров, не имеют шефов, не имеют президиума, а каждый его участник имеет равные права с остальными. С одной стороны, это что-то совершенно новое для граждан Боснии и Герцеговины, но с другой, они отлично знают, чего хотят и умеют эти желания ясно выразить. Важна в этом только платформа. Сейчас идет второй этап развития наших пленумов, создание рабочих групп из тех людей, которые приходят на пленумы и желают заниматься конкретными вопросами, конкретными областями. Например, вопросами правовой защиты задержанных демонстрантов или проблемами ветеранов войны или формулировкой четких требований к парламентам кантонов и федерации.
Пленум граждан города Тузла стал моделью для других городов. Теперь на пленумах, число которых все увеличивается, создаются группы для взаимной координации городов, но все пока в развитии. Однако замечаются и попытки подрыва, дискредитации этой формы прямой демократии граждан.
О да, этим занимаются как политические партии, так и некоторые так называемые неправительственные организации, финансируемые партиями или из бюджета. Способы дискредитации разные, но применяется также и открытое запугивание. Полиция проводит собеседования с участниками демонстрации пленумов. Появилась информация о том, что в Сараевском университете деканы, близкие к политическим партиям, запрещают своим преподавателям ходить на пленумы. А почти все средства информации в Боснии и Герцеговине находятся под контролем политических партий, и то, что они передают, также является формой давления на пленум.
Кстати, на начальном этапе работы пленумов было запрещено снимать на видеокамеры выступления участников. Считалось, что это может быть использовано против активистов, что они, например, могут остаться без работы. Но теперь страха, очевидно, меньше, и этот запрет снят. Продолжаем разговор с модератором пленума граждан Рефиком Ходжичем. Где-то я прочитал такую оценку. Через пленумы граждан создается новая модель европейской Боснии. Не громко ли сказано?
То, что происходит в Боснии и Герцеговине, это перемены восприятия политики. Даже национальные партии, правящие в стране, даже криминальные политики, которые у власти, начинают менять свои приоритеты. Они все меньше говорят о национальных, этнических вопросах, а все больше о вопросах социальных. Это наша цель – добиться полной ответственности политиков, а не упразднить национально ориентированные партии и не изменить способ принятия политических решений насильственным путем. Мы хорошо знаем, какой конституционно-правовой порядок в стране. Мы хорошо знаем, кто на выборах получил большинство голосов. Однако я уверен, что теперь каждый политик, который захочет на следующие выборы выходить с так долго повторявшейся националистической риторикой, которая разжигает ненависть и сеет страх, оставляя без внимания реальные проблемы и потребности граждан, серьезно задумается.
И потребы граждан.
Звучит оптимистично. А ваши прогнозы?
Я действительно не знаю, в каком направлении будет развиваться процесс. Важно понять, что у граждан нет столь больших сил, какие имеют политики. Нет денег, которые есть у политиков. У них нет даже возможности организоваться так, чтобы противостоять столь твердо установленной системе. Но несмотря на то, в каком направлении будут развиваться наши акции, несмотря даже на то, что они могут уже завтра и закончиться, чего совершенно точно не случится, в Боснии и Герцеговине ничего, как прежде, уже не будет. Как я уже сказал, политический курс, благодаря пленуму, пережил землетрясение. Голос народа теперь раздается так, как не был слышен в течение последних 20 лет. Это никто уже больше не может игнорировать. Повторяю, если бы даже пленумы граждан уже завтра угасли, это не означало бы конец настоящего процесса. Граждане в Боснии и Герцеговине окончательно почувствовали, что у них есть сила. Способ, как эту силу применить, еще необходимо разработать, еще посмотрим, какими будут результаты. Но это точно, ничего не останется, как прежде.
Это было мнение боснийского журналиста и документалиста, модератора пленума граждан Сараева Рефика Ходжича. Из городов Тузла и Сараева поступила информация, что их пленумы граждан добились, чтобы правительство и премьер-министры этих кантонов, подавшие по требованию демонстрантов отставку, подписали заявление, согласно которым добровольно отказываются от своих высоких зарплат и привилегий, которые у них должны были сохраниться в течение года после ухода с поста.
О боснийских пленумах граждан рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В декларации 8-го саммита Турция-Афганистан-Пакистан, который прошел в феврале в Стамбуле, было заявлено, что страны будут совместно вести борьбу с терроризмом и более тесно сотрудничать для обеспечения безопасности. Ряд стран готовится встретить поток беженцев из Афганистана после вывода американского воинского контингента в этом году. Таджикский парламент, например, использовал эти страхи как предлог для того, чтобы передать право рассмотрения дел беженцев от Министерства миграции в Министерство внутренних дел. В Бельгии же афганские беженцы собрались у собора Святой Екатерины в Брюсселе с протестом против возможной депортации в Афганистан. Настоятель открыл двери собора в знак протеста против политики своей страны. Настоятель разделяет страхи этих людей, что в Афганистан возвращаться слишком опасно. О том, что ситуация может оказаться непредсказуемой, если все международные войска будут выведены из страны, предупреждает и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Соглашение о военном присутствии после вывода основного контингента пока так и не подписано. В среду президент США Барак Обама распорядился, чтобы Пентагон ускорил разработку плана по выводу войск, но при этом выразил надежду, что следующий афганский лидер все-таки подпишет пакт с западными странами. В Афганистане грядут президентские выборы. Для Турции это решение будет означать еще и охрану довольно серьезных инвестиций и экономических проектов, рассказывает Елена Солнцева.
В школу 13-летняя Зирка отправилась, несмотря на страхи родителей, которые получали угрозы от верующих сельских родственников, решивших, что девочка забыла традиции ислама. Турецкую школу для девочек в ближайшем пригороде Кабула открыли несколько лет назад на средства гуманитарных фондов. Учительница Айнур говорит, что классы поначалу пустовали. Родители не хотели отпускать в школу детей, опасаясь мести со стороны религиозных соседей или возможных терактов. В июне прошлого года на юго-востоке страны погибли 10 школьников в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником. Айнур рассказывает, что турецким учителям приходится часто провожать до дома своих учениц, чтобы обеспечить им хоть какую-то безопасность. В каждом классе обучается около 30 девочек. Им преподают иностранные языки, математику и естественные науки, основы Корана. Исламский платок – обязательная принадлежность школьной одежды. В Афганистане действуют около 100 подобных турецких школ, где получают образование около 100 тысяч учащихся. Айнур – преподаватель турецкой школы в Кабуле.
Афганским детям ходить в школу опасно. Многим до школы час пути, они могут погибнуть по дороге из-за мин. За пределами Кабула никто не ходит в школу. Детей похищают, требуют выкуп. На девочек одевают паранджу, запрещают выходить из дома. За отказ носить паранджу могут забить камнями. В школах для девочек работают только женщины. Учителей хронически не хватает. Заработная плата около 200 долларов. Слишком мала в сравнении с риском для жизни. Многие боятся и при первой возможности уезжают из страны.
Проработавший в Афганистане более 3 лет турецкий инженер Хасан Алтынкек рассказывает, что вне городов афганцы живут в условиях ужасной нищеты. В домах нет воды. Главным средством передвижения для сельского населения остаются ишаки. Деревенские живут общиной, как и сотни лет назад. Из-за отсутствия электричества к вечеру страна погружается в кромешную тьму. На улицу никто не выходит. В столице свои проблемы. В целях предотвращения терактов для проверки документов в Кабуле действуют десятки КПП. Из-за этого в городе образуются гигантские пробки из старых подержанных, видавших виды, машин советского производства. Инженер Хасан, проработавший несколько лет в Афганистане.
Турецкие строители строят мосты и прокладывают дороги, которых в стране практически нет. В Афганистан едут работать только за большими деньгами. Десятки турецких рабочих были похищены талибами. Несколько человек казнены за сотрудничество с американцами. Судьба многих до сих пор неизвестна. Экономика разрушена, половина ВВП формируется за счет продажи наркотиков. У жителей зачастую нет никаких достоверных источников информации. Полагаются на соседей и листовки, которые разбрасывают талибы.
За 12 лет пребывания в стране международная коалиция пыталась сделать все, чтобы вывести разрушенную страну из хаоса. Афганистан начинал практически с нуля. Выбрали президента и парламент, сформировали гражданские органы власти. Афганских полицейских оснастили по лучшим стандартам НАТО. Благодаря посредничеству международных гуманитарных сил открывались университеты, школы и учебные центры. В ряды национальной афганской армии вступали бывшие члены вооруженных формирований, которым даже платили заработную плату – около 150 долларов, чтобы они не воевали и вернулись к нормальной жизни. Солдаты получали стабильную работу, что было немаловажно на фоне тотальной безработицы в стране. Однако, по словам турецких инструкторов, грамотных офицеров все равно не хватает. Армия недостаточно вооружена, нет военно-воздушных сил, военнослужащие отказываются ехать на задания в отдаленные сельские районы, где сильны позиции радикальных группировок. Многие тайно поддерживают талибов, которые представляют главную угрозу безопасности и стабильности страны. Вот что говорит турецкий офицер Тунч.
Афганистан получил значительную материальную помощь от союзников. На эти средства строили здания администрации, дороги и тюрьмы, мосты. Однако руководство страны коррумпировано. Миллиарды долларов на развитие страны оседали в карманах чиновников. Армия недееспособна, потому что ею некому управлять. Набрали много солдат из групп бывших полевых командиров, которые пришли с гор и умеют только стрелять. Думающих офицеров, знающих стратегию и тактику войны, практически нет. Нужно время, чтобы воспитать поколение знающих людей.
Каждое утро мы объезжали Кабул на бронемашине, говорит бывший контрактник Айдын, вспоминая свою службу в Афганистане. В 5-миллионном Кабуле в составе международных сил находится около 2000 турецких военных. Город поделен на отдельные сектора. Турецким военным дан приказ не вступать в перестрелку и избегать военных действий. У них нет также разрешения на проведение военных операций за пределами столицы. Кабульцы довольно приветливо относятся к туркам, называют их «кардеш» – братьями, и, по словам турецкой медсестры Айнур, часто обращаются за врачебной помощью. Присутствие турецких военных в стране активно поддерживает мирное население и бывшие полевые командиры Северного альянса, основной силы, выступавшей в 2001 году против талибов. Быстрая модернизация некогда малоразвитой исламской Турции под руководством создателя республики Ататюрка рассматривается прогрессивными афганцами в качестве примера для своей страны. Бывший контрактник Айдын.
Мы вели патрулирование жилых кварталов и домов. Весь город был разделен на квадраты. Особенно опасно в ночное время, когда город во тьме. Турки контролировали около 16 таких секторов Кабула. Мы не могли стрелять и поэтому должны были действовать осторожно. Мы сообщали афганцам о подозрительных людях, и они проводили их задержание.
Однако в самой Турции участие турецких военных в миротворческой деятельности довольно большая часть консервативного верующего населения рассматривает как отступничество от принципов ислама и призывает правящую партию справедливости и развития вывести войска из Афганистана. В Стамбуле прошло уже несколько акций протестов. Однако есть и опасения, что в случае полного вывода из страны иностранных военных Афганистан снова погрузится в полный хаос. Как говорил мне знакомый афганец Фирус, который вот уже более 15 лет проживает в Турции, присутствие иностранных военных необходимо для спасения страны.
Не так давно президент Афганистана Хамид Карзай в эфире турецкого телеканала ТРТ «Тюрк» заявил, что выступает против американских военных баз в Афганистане, которые не принесут стране мира. Многие считают, что президент против того, чтобы в стране остались иностранные военные. Возможно, он хочет оправдаться перед талибами и уже стал выпускать из тюрем многих опасных мул, которых арестовали как пособников террористов. Однако вести переговоры с талибами опасно. Это жесткая радикальная политическая сила, которая не отступит от своих принципов. Вывод иностранных войск из страны приведет к новому витку насилия и вспышке антиамериканских настроений.
Турецкие власти призывают бизнесменов не бояться и активнее вкладывать свои средства в экономику обеих стран. В качестве примера газета «Ватан» приводит бесстрашного турецкого строителя Байрама Йылмаза, который 10 лет назад отправился в Афганистан, чтобы начать собственный бизнес. За эти годы он успел осуществить в разных частях страны около 100 довольно больших проектов на общую сумму около 40 миллионов долларов. Построил несколько дорог, фабрику, торговый центр. По утверждению самого Йылмаза, Афганистан – это большая строительная площадка, где найдется работа всем.
О турецких интересах в Афганистане рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Закончилась Олимпиада в Сочи, и многие организации наряду с правительственными ведомствами начинают подводить ее итоги. А мы сегодня поговорим о проблеме, которая вряд ли будет исследована в России. Каждое крупное спортивное событие вызывает оживление рынка сексуальных услуг. Недавно Комитет Нижней палаты Конгресса США по международным делам провел слушание, посвященное мерам борьбы с этим преступным бизнесом. Рассказывает Владимир Абаринов.
Слушания были организованы за несколько дней до финального матча на Суперкубок по американскому футболу, в котором на этот раз сразились команды Seattle Seahawks и Denver Broncos. Играли они на стадионе MetLife в Нью-Джерси. В Америке финал Суперкубка – главное спортивное событие года, почти национальный праздник. Цена рекламного времени в промежутках матча достигает астрономических сумм. Участвовать в концертной программе, сопровождающей игру, считают честью для себя крупнейшие звезды шоу-бизнеса. Достаточно сказать, что в этом году национальный гимн перед матчем исполняла прославленная оперная певица Рени Флеминг, а в перерыве зрителей развлекали Бруно Марс и группа Red Hot Chili Peppers. На матч съезжаются любители спорта со всей страны. Это большое событие для туристического, отельного и ресторанного бизнеса, но не только для них. Суперкубок привлекает и торговцев живым товаром. Место проведения матча становится зоной повышенного спроса на секс-услуги. Открывая слушание, конгрессмен Кристофер Смит обрисовал проблему как весьма серьезную.
We know from the past.
Мы знаем из опыта прошлого, что место любого спортивного события, особенно финал Суперкубка, превращается в магнит сексуальной эксплуатации. По данным Национального центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей, более 100 тысяч вовлеченных в секс-индустрию женщин и детей были доставлены в 2010 году в Майами, где проводился финальный матч Суперкубка. Это не должно повториться. Заместитель генерального прокурора Нью-Джерси Трейси Томпсон, положившая начало борьбе с торговлей людьми в этом штате, сказала мне сегодня, что финал Суперкубка все в большей степени становится питательной средой секс-трафика. Сегодня, сказала она, жертвы могут принадлежать к любой расе, быть любого возраста и пола. Их принуждают к проституции, порнографии и подневольному труду. Торговцы людьми действуют силой и обманом, применяют физическое и психологическое насилие, угрожают своим жертвам и держат их в заперти.
Кристофер Смит упомянул и международные спортивные соревнования, в том числе зимние Олимпийские игры в Сочи.
Греция, которая была местом проведения Олимпийских игр в 2004 году, столкнулась с 95-процентным ростом числа жертв торговли людьми в месяцы, предшествовавшие играм и во время их. Зимние Олимпийские игры в этом году принимает у себя Россия, страна, которой в ежегодном докладе Госдепартамента присвоена самая низкая категория. Поскольку Россия не ввела в действие никаких инструкций, которыми могли бы руководствоваться правоохранительные органы при выявлении жертв сексуальной эксплуатации и не финансирует оказание помощи этим жертвам, боюсь, зимние игры 2014 года могут стать кошмаром для борцов с торговлей людьми. Бразилия в этом году проводит чемпионат мира по футболу, а в 2016-м летние Олимпийские игры. Хотя Бразилия улучшила свое законодательство, препятствующее торговле людьми, и предпринимает шаги по снижению риска, ей предстоит сделать гораздо больше, если она хочет оградить своих детей от угрозы их эксплуатации в секс-туризме. По сведениям Федеральной полиции Бразилии, от 250 до 400 тысяч детей принуждаются к занятию проституцией.
В 2000 году Соединенные Штаты приняли закон о защите жертв торговли людьми, а ООН на конференции в Палермо ввела в действие протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, известный под названием «Палермский протокол». Документ гласит, что меры борьбы с торговлей людьми должны включать три направления – профилактику, уголовное преследование виновных и предоставление защиты жертвам. В соответствии со стандартами Палермского протокола, ежегодный доклад Госдепартамента США присваивает странам одну из трех категорий. Еще два года назад Россия входила во вторую категорию, но с тех пор ей была присвоена низшая, третья категория. Это значит, что положение с торговлей людьми в ней ухудшилось. Речь идет не только о сексуальной, но и о трудовой эксплуатации рабочих мигрантов. В Госдепартаменте этим вопросом ведает глава отдела мониторинга и борьбы с торговлей людьми, посол по особым поручениям Луис Сидебака. Он принял участие в слушаниях.
Сегодня мы концентрируемся на проблеме, составляющей предмет особого беспокойства для всего сообщества борцов с торговлей людьми, преступном бизнесе, сопровождающем крупнейшие спортивные мероприятия. Но прежде чем углубиться в эту тему, важно напомнить самим себе, что торговля людьми не происходит в каких-то отдельных местах или в определенный промежуток времени, или обращает в свои жертвы узкую группу людей. Торговля людьми – это все. все виды действий, направленных на ограничение свободы и принуждение, будь то принуждение к труду или сексу за деньги. Это современное рабство. Это происходит изо дня в день в любой стране мира. Жертвами этого преступления становятся примерно 27 миллионов мужчин, женщин и детей. Этому виду эксплуатации не должно быть места в 21 веке, и каждая жертва заслуживает нашего внимания.
Какие же меры принимает Госдепартамент США? Посол Сидебака.
В последние годы мы работаем с правительствами и неправительственными организациями по всему миру. Если эта работа чему-то нас научила, так это тому, что борьба с современным рабством должна вестись постоянно, носить всеобъемлющий характер и пресекать все формы торговли людьми. Во многих случаях проведение крупных спортивных состязаний требует больших затрат на инфраструктурные проекты, а это создает высокий спрос на дешевую рабочую силу. В регионах с большим количеством мигрантов значительная часть этой рабочей силы пересекает как минимум одну границу. Когда состязания начинаются, эта географическая точка становится местом массового туризма. На каждом этапе этого процесса мы видим возможности для торговли людьми. Для уменьшения риска необходимо продумать меры противодействия на каждом из этих этапов. Как защищены права этих рабочих? Каким образом осуществляется проверка, не являются ли они жертвами торговли людьми, в том числе при помощи долговой кабалы? Проходят ли специальную подготовку сотрудники правоохранительных органов и их партнеры, персонал транспортных компаний, туристических агентств и отелей? Умеют ли они выявлять подозрительные в смысле торговли людьми ситуации не только детьми для их последующей сексуальной эксплуатации, но и взрослыми, как женщинами, так и мужчинами?
Посол Сидебака особо отметил, что в ходе осуществления строительных проектов в районе Сочи в массовых масштабах привлекались рабочие мигранты, у которых отбирались паспорта, которые жили в неприемлемых условиях и которым недоплачивали оговоренную в контрактах сумму. Госдепартамент, отметил посол, продолжает получать сообщения о принудительной сексуальной эксплуатации женщин и детей в России. Одним из свидетелей на слушаниях была Кэрол Смоленски, директор американского отделения международной неправительственной организации ECPAT International, которая борется с сексуальной эксплуатацией детей.
When we're asked, questions about statistics...
Когда нас спрашивают, каковы статистические данные, я говорю, что мы уверены в том, что в Соединенных Штатах дети продаются и покупаются для оказания платных секс-услуг. Это дети, привезенные из других стран, а также американские дети, попавшие в сети секс-индустрии, иногда очень маленькие дети. На рынке взрослого коммерческого секса обращаются подростки 12-17 лет. По наиболее достоверным оценкам, в этот бизнес вовлечены по меньшей мере 100 тысяч детей, а еще сотни тысяч, как американцев, так и уроженцев других стран, ежегодно находятся под угрозой сексуальной эксплуатации. Важно подчеркнуть, что сюда входят как девочки, так и мальчики. Поскольку этому рынку человеческих тел необходимы и спрос, и предложение, мы сосредотачиваем наше внимание на крупных спортивных событиях, когда спрос сконцентрирован в одной географической точке в течение краткого периода времени, а когда событие закончено, он снова рассеивается.
Бывшая бортпроводница Нэнси Ривалд представляла на слушаниях созданную ей организацию Airline Ambassadors – послы авиалиний. В настоящее время это международный благотворительный фонд, помогающий детям 52 стран мира. Одно из направлений деятельности фонда – борьба с торговлей людьми на авиатранспорте.
Документально подтверждено, что торговля людьми активизируется вокруг главных спортивных соревнований, и торговцы доставляют свой товар в места их проведения всеми видами транспорта, включая пассажирские авиарейсы. Послы авиалинии образованы в 1996 году как единственная независимая благотворительная организация в индустрии авиаперевозок. В 2009 году мы правильно определили случаи торговли людьми на 4 разных рейсах. В одном из этих случаев это привело к разоблачению преступной группы в Бостоне, жертвами которой стали 82 ребенка. Мы занялись исследованием этого вида преступности и узнали, что Соединенные Штаты подписали в 2000 году Палермский протокол, в котором, среди прочих обязательств, есть и обязательство пресечь использование торговцами людьми коммерческих авиалиний. Мы были потрясены, когда узнали, что для исполнения этого обязательства ничего не было сделано.
Нэнси Риволт рассказала, как должны действовать члены экипажа воздушного судна, если они подозревают неладное.
Инструкция Министерства внутренней безопасности учит экипаж самолета обращать внимание на пассажиров, которые путешествуют с детьми, на детей, а также на юношей и девушек, путешествующих без сопровождения взрослых, на каждого, кто проявляет нервозность или не точно знает пункт назначения. Бортпроводники обучены доброжелательному общению с пассажирами, чтобы те могли спокойно рассказать о своих опасениях. Мы учим бортпроводников замечать тревожные признаки, но ни в коем случае не пытаться самостоятельно выручить жертву и не показывать свою тревогу. Если им не по себе в создавшейся ситуации, они должны сообщить об этом в кабину пилота. Пилот передает сообщение диспетчеру порта назначения. Диспетчер связывается по горячей линии с местным отделом Министерства внутренней безопасности, который оценивает положение.
И еще один свидетель – Холли Смит. Она сама стала жертвой сексуальной эксплуатации. К счастью, ненадолго.
В 1992 году, когда мне было 14 лет, я была стеснительным, неуверенным в себе, сердитым подростком. Я только что закончила 8 класс и опасалась перехода в школу выше ступени. Я боялась, что меня будут бить, что я никогда не стану красивой или достаточно смелой, чтобы мальчики обратили на меня внимание. Я боялась потерять своих друзей. Я была в депрессии. Мне был нужен кто-то, кто научит меня жить. Я выросла в сельской местности на юге штата Нью-Джерси и часто проводила время в местном торговом центре. Там я и познакомилась с мужчиной, который попросил у меня номер телефона. Мне было лестно, что он в целой толпе выбрал меня. А он, когда мы говорили по телефону, сказал, что я особенная. Еще он сказал, что для старшеклассницы я выгляжу слишком взросло, а для модели в самый раз. И еще он сказал, что познакомит меня со знаменитыми поп-группами и что я могла бы сочинять для них песни. Я с пеленок смотрела MTV и о большем не могла и мечтать. Мы говорили по телефону 2 недели, а потом этот человек уговорил меня убежать из дома вместе с ним. Уже через несколько часов после побега он заставил меня заниматься проституцией, и так началось. На улицах, в казино, отелях и мотелях Атлантик-Сити. Еще через 36 часов полиция арестовала меня и обращалась со мной как с уголовным преступником.
Холли Смит выросла, закончила колледж, стала микробиологом и забыла случившееся с ней как дурной сон. Но однажды она посмотрела документальный фильм о сексуальной эксплуатации девочек в Индии. Воспоминания вернулись. Она решила, что должна участвовать в борьбе с торговлей людьми. Холли Смит не согласна с теми, кто считает, что усилия следует сосредоточить на спортивных событиях.
Предупредительные меры не могут начинаться и заканчиваться на стадионе. В январе 1992 года, это год, когда меня заставили заниматься проституцией, Вашингтон Редскинс и Баффало Буллс играли финал Суперкубка в Миннеаполисе. Если бы там, в Миннеаполисе, велась кампания против секс-трафика, услышала я бы ее на восточном побережье. Может, и услышала бы, но я точно знаю, что такие кампании велись перед финальными матчами в 2010 году, в 2011, в 2012 годах. И тем не менее, когда я рассказала свою историю в той самой школе, в какой училась сама, одна девочка подняла руку и спросила, почему я слышу об этом только сейчас? И я ставлю этот вопрос перед комитетом. Почему 14-летняя девочка, входящая в группу риска, никогда ничего не слышала о сексуальной эксплуатации детей?
По сообщениям прессы, Международный олимпийский комитет бесплатно раздал участникам игр в Сочи 100 тысяч презервативов.
За слушаниями в Комитете Нижней палаты Конгресса США по международным делам следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В конце 2013 года два американских психолога, доктор Кид и профессор Кастана, провели эксперименты с целью показать непосредственную связь между чтением художественной литературы и развитием способности к общению, а также эмоциональной интеллигентности, empathy по-английски. О том, какую реакцию вызвало это исследование в США, рассказывает наш корреспондент Марина Ефимова.
Эмпатия примерно вот что. Способность понимать мысли и чувства других людей, не перенося на них свои личные свойства. Способность к освоению отношений, неизвестных из собственного опыта. Осознание разнообразия человеческих характеров и отношений. Словом, движение от более простого к более сложному. Тут нельзя не напомнить, что, начиная с Платона, множество философов и даже самих писателей пытались найти в литературе рациональную пользу. Философ Гельвеций считал, что без выдающихся идей нет выдающейся литературы. Бальзак говорил: «Улучшать нравы своего времени – вот цель писателя». «Литература, – писал Гюго, – это руководство человеческого разума человеческим родом». Некрасов требовал от литературы возвысить общество до идеалов добра и истины. И сейчас в Америке многие воодушевились, узнав об исследовании Кида и Кастана в Нью-Йоркском университете New School. Критик Ли Сигал писал в журнале «Нью-Йоркер»:
«Тесты нью-йоркских психологов Кида и Кастана казались особенно своевременными в свете новых стандартов учебных программ для американских школ Common Core Standards, принятых 45 штатами. В них отдается явное предпочтение научной литературе и публицистике, а чтение и разбор произведений художественной литературы сводится к минимуму. В комментариях сказано даже, что литература, являющаяся плодом воображения, ничему не учит, так что школьникам больше пользы от чтения автобусного расписания». И вот, наконец, появилась надежда исправить это перекошенное отношение к изучению в школах высокой литературы.
Однако, когда в прессе появилось краткое описание и самих опытов, и выводов, сделанных двумя нью-йоркскими психологами, мнения специалистов резко разделились. Но сначала о самих этих опытах из заметки в «Нью-Йорк Таймс».
Люди в возрасте от 18 до 75 лет, всего 800 человек, получали задание – 10-минутное чтение отрывков из произведений признанных беллетристов от Чехова и Диккенса до Уэнделя Берри, Дона Делила и Луизы Эрдрич, отмеченных высокими литературными наградами. В другой группе подопытные читатели те же 10 минут читали бульварные романы-бестселлеры, фантастику, статью «Как картофель изменил мир» или вообще не читали. И сразу после этого компьютерными психологическими тестами проверялась способность участников определять эмоции и предвидеть поведение людей, ориентируясь по их словам, жестам и выражению глаз. И те участники, которые читали художественную литературу, показали лучшие результаты. Выводы Кидда и Кастана опубликованы в престижном журнале Science.
Эммануэль Кастана участвует сегодня в нашей передаче. Профессор Кастана, почему вам и аспиранту Дэвиду Киду пришло в голову провести такое исследование?
У Дэвида была тема развития эмоциональной интеллигентности, то есть способности понимать психологию других людей и овладение искусством общения. Известно, что эта способность закладывается в детстве, в 5-6 лет, и мы считаем, что в ее развитии немалую роль играет чтение художественной литературы от детской классики до взрослой классики. Мы обращались к работам известных ученых, в частности, к работам Михаила Бахтина, который писал о полифонии голосов в произведениях великих писателей, о сложности их персонажей и разнообразии интерпретаций. Словом, хорошая литература знакомит читателя с многообразием человеческих характеров и отношений, и это помогает ему в понимании других людей.
Профессор, я с этим согласна, но как может изменить человека, скажем, не привыкшего к литературе, 10-минутное чтение даже великого произведения?
Это и правда очень небольшое время. И все же опыт показал, что даже 10 минут чтения Чехова, Джеймса, Достоевского или хороших современных писателей усиливает способность читателя разобраться в настроениях и реакциях другого человека. Возможно, такое чтение отвлекает человека от суеты, от рутины, от себя самого, наконец. Абзац из замечательного литературного произведения, как одна музыкальная фраза, может возбудить в нас интерес и внимание к чему-то вне себя самого, в том числе и к другим людям, активизировать заложенную в нас способность понимать чужие чувства. Конечно, было бы слишком самоуверенно делать окончательные выводы по одному опыту, но его достаточно для начала дебатов.
О, да. Профессор Кембриджа Николас Хемфри сказал журналистам «Нью-Йорк Таймс»: «Потрясающий результат, если иметь в виду, что чтение длилось всего несколько минут. Интуитивно я чувствовал, что чтение литературы умудряет и усложняет человека, но выделить художественную литературу и продемонстрировать эффект – замечательная идея». Психолог университета Торонто Кит Отли добавил: «Эти люди поставили не один, а 5 похожих экспериментов и получили одинаковый результат. Это исключает случайность». В отличие от двух этих экспертов, профессор-психолог университета Penn State University Марк Либерман отнесся к опыту как к дурной шутке. В статье об эксперименте он пишет.
Не говоря о захватывающих дух обобщениях, вся художественная литература против всей массовой и всей научной, не говоря об узком выборе участников, большинством были студенты, этот эксперимент грешит и натянутостью интерпретаций. Не исключено, что чтение, построенное на самоанализе прозы, напомнило участникам школу, где их заставляли читать произведения, которые им были непонятны и неинтересны. Возможно, чтение во время опыта довело их до такой скуки, что даже последовавшие затем компьютерные тесты показались им стимулирующими. Я не держусь за свою догадку, но она так же вероятна, как и выводы авторов эксперимента.
В статье Либерман цитирует другого психолога О'Коннелла, написавшего: «Дискуссия по поводу этого эксперимента неминуемо приводит к вопросу и о нравственном воздействии художественной литературы». Но это подразумевает узкий и принижающий подход к искусству как к инструменту, чья польза может измеряться его способностью нас улучшать. Марк Либерман добавляет не без сарказма. Вы можете прочесть Чехова от корки до корки, но не надейтесь, что после этого станете лучше, чем были. И как бы в подтверждение прилагает к статье снимок, сделанный в Москве. Памятник Чехову, мимо которого бегут его читатели. Профессор Марк Либерман участвует в нашей сегодняшней передаче. Профессор Либерман, я последний человек, который может обсуждать тонкости английского языка. Но мне кажется, что авторы опыта ничего не говорят о нравственном улучшении человека, а только о развитии его эмоциональной интеллигентности, empathy, то есть о том, что литература делает человека сложнее, мудрее.
Термин «эмпафи» действительно означает «понимание других людей». Но очень часто американцы подразумевают под этим словом не только понимание, но и сочувствие, то есть способность сопереживать другому человеку. Если литература и вправду развивает в читателях эмоциональную интеллигентность, то надо помнить, что люди, способные хорошо понимать других, часто используют это понимание во зло, манипулируя людьми. Вообще, если говорить о способности понимать психологию других людей, то не исключено, что чтение исторических книг, популярных романов и научной фантастики тоже развивает эту способность. Любое чтение дает человеку выход из узкого круга его собственного опыта. Так что если психологи имеют прагматическую цель доказать полезность художественной литературы, то их исследования должны быть продуманнее, обширнее и сложнее.
Интернет тоже обрушил на авторов опыта град насмешек. «Давно сказано, — пишет один из комментаторов, — что нет литературы высокой и низкой, а есть только плохая и хорошая». Другой комментатор добавляет, чтобы развить эмоциональную интеллигентность, с людьми надо общаться, а не книжки читать. Третий пишет.
«Не понимаю превосходства так называемой художественной литературы над популярной беллетристикой. Хороший детектив тоже побуждает читателя проникать в мысли, чувства и намерения героев».
Интересно, кстати, сказать, что по-своему в защиту массовой литературы высказался и профессор Кастана, один из авторов спорных опытов.
«Не думайте о нас, как о людях, старающихся дискредитировать популярную литературу. Насколько я понимаю, высокая литература развивает человека духовно и эстетически, а популярная литература играет другую и немаловажную роль в современной жизни. Например, она помогает создать ощущение общности, позволяет почувствовать атмосферу, дух того общества, в котором мы живем, понять его критерии, правила, приоритеты и принятые ценности, узнать культурный уровень различных групп этого общества. Она дает нам ощущение причастности к коллективной реальности».
Среди участников интернетной дискуссии есть и люди, твердо уверенные в превосходстве и реальной пользе высокой литературы. Один из них пишет.
«Как правило, персонажи художественной литературы гораздо сложнее, тоньше и значительнее, чем персонажи детективов, фантастики и бульварных романов. Их слова и поступки запоминаются навсегда, и ты обдумываешь их годами. Высокая литература будет мысль и чувство гораздо интенсивнее, чем легкое чтиво, даже самое увлекательное. Один медик рассказал мне, что перед практикой в отделении смертельно больных профессор дал студентам прочесть рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича», сказав, что только это поможет им понять состояние умирающего человека».
Традиционная классическая начитанность не входит в джентльменский набор знаний и умений среднего американца. Но чтение для удовольствия распространено в Америке не меньше, чем везде. И тут классику вытеснили новые жанры – научная фантастика и фэнтези. Марк Либерман отстаивает их право на жизнь.
Среди моих студентов есть очень начитанные люди. Они читают больше, чем я сам, но совершенно другие книги. Например, и Сюзанну Кларк, и Урсулу Ле Гуин. Их вещи — фэнтези, монументально-мистические, волшебные фантазии. Но в них рассматриваются глубокие философские проблемы, только на примере жизни выдуманного, воображаемого космоса.
Профессор Либерман, что же в этой ситуации предлагать детям? Какую литературу включать в школьные программы? Классику, фэнтези или никакой?
Я не могу быть тут судьей, но как частное лицо, я за включение в школьную программу классических произведений, проверенных временем и ставших историческим наследием нашей культуры. И тут два аспекта. Первый — эта литература сформировала наш мир, и мы должны ее знать. Второй — чтение талантливых текстов усовершенствует ремесло или искусство, которое необходимо современному человеку — искусство чтения.
Это, как я замечала, частый подход в Америке. С великой литературой надо ознакомиться, чтобы стать культурным человеком. Но если это только культурная обязанность, тогда стоит ли в общегосударственном масштабе настаивать на чтении художественной литературы, включать ее в школьные программы? Разве высокий культурный уровень нации дает гарантии от общенациональных приступов безумия?
Это трудный вопрос. На нашей памяти пример Германии. Более того, в истории каждой страны был период безумия и жестокости, причем в гигантских масштабах. Я думаю, всякий раз для этого был комплекс причин и стечение многих обстоятельств. Какой бы великой и древней ни была культура страны, она может быть опрокинута волной исторических, социальных, политических и экономических обстоятельств, к сожалению.
Так полезна или бесполезна художественная литература? Уже проведен второй опыт, пытающийся это выяснить, в Нидерландах. Думается, что обсуждение этого вопроса стало таким оживленным потому, что современный мир ничему так не доверяет, как науке. Писательница Луиза Эрдрич пишет не без иронии: «Как хорошо, что наука нашла художественную литературу полезной, а то вдруг бы оказалось, что она поднимает давление». А критик Ли Сигал в статье «Должна ли литература быть полезной?» объясняет сложность отношения американцев к художественной литературе.
Американцы всегда недолюбливали ту культурную деятельность, которая не вела к конкретным результатам. Импульс американцев надеть на литературу упряжь социальной пользы принимал многие формы. Считалось, что она должна учить богобоязненности, патриотизму, хорошим манерам. Сейчас ей приписывают роль развития эмоциональной интеллигентности. Однако даже если литература умудряет читателей, выделение этого свойства как главного недопустимо сужает представление о тайнах ее воздействия, которые нелегко сформулировать.
Некоторые, однако, пытаются. Известный критик Венди Лессер в книге «Почему я читаю» напоминает нам, что великим писателям удается выделить из человеческой природы ее вневременную сущность. Об этом же говорит Иосиф Бродский в эссе «Меньше, чем единица», где он описывает воздействие мировой классики на российскую молодежь 50-х годов.
Диккенс был реальнее Сталина и Берии. Отношения могли быть прерваны навек из-за предпочтения Хемингуэя Фолкнеру. Иерархия внутри этого пантеона была нашим центральным комитетом. Книги стали первой и единственной действительностью, тогда как сама действительность считалась вздором и докукой.
И эти слова – утешение оскорбленному Гоголю, писавшему в театральном разъезде по басенке. А вон просекли веки, города и народы снеслись и исчезли с лица земли, а по басенке живут.
О реакции на исследования американских психологов доктора Кида и профессора Кастана о связи между чтением художественной литературы и развитием способности к общению рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.